Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что значит быть сегодня христианином? Каждый ли верующий в Христа должен быть миссионером? Как быть, если ради карьеры требуется пойти на компромисс с совестью и стать как все? Добрый день, дорогие друзья. Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, что они делают для общества, как проходит их богослужение? Спрашивайте, ответим. И сегодня в студии автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях директор миссии Евразия, пастор церкви Преображения во Христе Павел Токарчук. Привет, Павел.
Да, привет тебе, добрый день всем.
Да, очень рад тебя видеть. Скажи, можешь ли ты ответить на простой вопрос? Почему ты христианин?
На самом деле вопрос непростой, он очень сложный. А с другой стороны, можно ответить на него просто, потому что я однажды услышал Евангелие, добрую весть, и поверил в нее. Можно вот просто даже вот на этом поставить точку. Я считаю, что стать христианином — это, конечно же, прежде всего нужно услышать. Помнишь, Писание говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому
Там дальше идет. Ну, как услышать, если нет проповедующего?
Совершенно верно, да. И поэтому Христос и говорит всем, обращаясь к христианам, чтобы мы, соответственно, несли, благовествовали, говорили об этой доброй вести, чтобы другие могли услышать. Угу. Поэтому я христианин, да, потому что я однажды услышал, я однажды поверил в эту весть.
Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Мы сегодня будем говорить о том, легко ли быть сегодня христианином. Казалось бы, простой вопрос, но при этом, когда мы пытаемся найти честные ответы на этот вопрос, понимаем, что все не так просто. И в жизни христиан сегодня, да, и в жизни молодых христиан мы будем делать немножко акцент и на это. И вы можете также присоединяться к нам, можете написать нам комментарий через сайт theos.fm, можете написать через непосредственно трансляции. Мы транслируем наш эфир в две группы. Это главная тема «И я баптист. Почему?». К нам присоединился Анюта. Добрый день. Да легко. А что легко, Анюта? Расскажите. Особенно, если ты искренен к самому себе. Ну, с искренностью действительно очень... Искренность — это очень важный вопрос, потому что мы, например, я расскажу историю. Вчера у нас было братское общение. В среду мы собираемся, мужчины, в церкви. Мы изучаем Священное Писание и молимся. Здесь акцент на том, чтобы молились, потому что, ну, к изучению Писания — это мужчины-охотчие, к учительству, да, вот когда молиться, вот за этим, с этим проблемы. И мы разговаривали с моим другом пастором, один из пасторов нашей церкви, и стали друг с другом общаться на тему его последней проповеди и зашли на тему, как мы относимся к критике вообще, вот, да, и... И сегодня прям в Вайбере переписывались и искренне стали друг перед другом исповедоваться. Как и что? Как мы все это делаем? К чему я? К тому, что нам, ну, нужна искренность. Вот Анюта пишет, что легко быть христианкой, Бог помогает. Вот, Анюта, а вы сталкивались с давлением, да? Вы сталкивались с тем, что, ну, на вас смотрят, скажем, косо, или вам приходится выбирать, ну, то есть...
Какие-то от вас компромиссы.
От вас требуют каких-то компромиссных решений, да? Ну, что тебе вот вообще, вот, ну, вот ты пойди с нами, да, туда-то, да, там, а вы понимаете, что там, в общем-то, ну, нездоровая, греховная атмосфера, да? Вот что делать, да? И вы можете разойтись со своими друзьями, вы останетесь в одиночестве или нет. То есть есть, ну, вопрос, я не говорю, что скажем, мы не можем, да, выбирать, делать правильный выбор, к тому, что выбор не всегда такой самоочевидный, да. И, ну, почему я христианин, тоже Бертран Рассел написал большую книжку «Почему я не христианин», да, где он обосновал все, почему он, значит, мыслитель и ученый, да, 20 века не может быть христианином. А мы постараемся поговорить о том, почему мы христиане, да, потому что осознание веры для нас очень важно. Скажи, вот, как ты пришел к вере в Бога? Например, что у меня в гостях Павел Токарчук, пастор и директор миссии Евразия. Расскажи, как ты пришел к вере в Бога? Что тебя убедило, что Иисус Христос — живой и истинный Бог? Вообще, задавался ты этими вопросами?
Я думаю, что это было, да, примерно, когда мне было 16 лет. И, конечно, на том этапе я не помню, чтобы я задавался, может быть, такими сложными вопросами философскими или вообще экзистенциальными, что откуда, но должен сказать, была церковь, была община, да, как ты выше упомянул, баптистская. И
где это было, во-первых?
Это да? Кстати, было Тюмень, да. Это Тюмень, да. Это вот город Западной Сибири, где я родился и вырос. И как раз там одна из церквей, основных таких, я был частью ее вот 16 лет. Это для меня был переломный момент. Кстати, это был как раз интересно, очень это попало на стыке распада Союза. Это был 91 год. И для меня, конечно, вот Бог, как мы иногда говорим, открылся таким образом, что я увидел Бога в людях, я увидел Бога...
То есть ты же из христианской семьи?
Да, совершенно с христианской, да, верно, с христианской. Мои родители, они когда женились, они уверовали, но они оба из нехристианских семей, и тоже они, как сказать, молодые верующие.
В какие годы они попали в церковь?
Скорее всего, что это было 72-73 год.
Как люди из нехристианских семей, из неверующих семей в 70-е годы могли попасть в баптистскую церковь? Объясни. В православную это было нелегко попасть.
Совершенно верно. А очень просто. Вот, скорее всего, что где-то здесь приход родителей к Богу и мой, он, наверное, имеет общие как бы причины или корни. Вот в чем, я сейчас поясню. Они на то время жили в поселке городского типа, и они жили по соседству с пастором церкви поместной. Да, была небольшая община, и они жили по соседству, и это было очень прекрасное, у них были прекрасные взаимоотношения, да. И этот пастор, он всегда и помогал, и поощрял, и благословлял их, и приглашал их. Они только вот поженились, как молодую пару, приходите, послушайте. И так они однажды пришли. Так они однажды пришли, там они обратились к Богу, затем они переехали в Тюмень, и там уже приняли крещение. И я думаю, что вот именно вот так вот. То же самое и со мной было, когда мне мои сверстники, но они уже были воцерковленные, они уже были верующими, они свидетельствовали, они показывали Христа. Они показывали эту вот, можно сказать, альтернативу. Я во что-то был погружен, да, быть может, своя компания, свои одноклассники, друзья на улице и так далее. Но здесь я увидел что-то другое. Здесь я увидел что-то настоящее, искреннее, уникальное, и услышал, естественно, да. И вот это вот все послужило, может быть, такое, знаешь, еще есть понятие, как дружественный евангелизм или благовестие через дружбу. Вот, скорее всего, что со мной именно это сработало. Они стали моими лучшими друзьями, и для меня это было, конечно, очень знаково, и здесь и было мое обращение к Богу.
Я-то уверовал, я из неверующей семьи, папа и мама неверующие были, на тот момент я уверовал вообще в Пятидесятнической церкви, потому что это единственная евангельская церковь была. Я до армии, например, ходил в православную церковь, но вот как-то, как обычно, знаешь, вот там придешь, и там сложно задать вопросы, особо никто и не спрашивает. И стоишь среди сонма бабушек, слушаешь церковно-славянскую речь, ничего не понимаешь, и, может быть, там, если бы священник подошел, начал бы мне объяснять, кто его знает. Может, я православным бы стал, да? Вот. Но я как раз попал в Пятидесятническую церковь, потому что через молодых ребят я писал стихи, а у них там была музыкальная группа, они попросили написать мне неверующего стихи для группы. Вот. Я что-то там написал, но сказали, вот есть Евангелие, они стали, вот на евангельский сюжет. Я стал неверующий писать на евангельский сюжет стихи. Вот. Из этих песен только, значит, песня «К дню города петушки» в живых осталась, которой я неимоверно стыжусь. Вот. Но в результате я стал ходить, да, и, конечно, родители, например, вот это к вопросу, вот, тоже Анюта написала, что да, конечно, то есть я спрашивал, были ли какие-то компромиссные, такие сложные ситуации, она написала, что да, конечно, особенно во время благовестия уличного. Вот интересно, Анюта, расскажите, что это и как вы через это проходили. У меня было, потому что родители меня начали, грубо говоря, прессовать, стали говорить, куда ты ходишь, в какую секту, там начали там что-то, отец начал Евангелие читать, все подчеркивать, вот, при этом Библию он первый мне подарил еще, вот, когда я в школе учился, а это уже было после армии. И я уверовал, и, в общем, постепенно я перешел в Баптистскую церковь как раз именно потому, что я изучал Священное Писание. Я как раз вот из таких осознанных баптистов, вот, я изучал Священное Писание и понял, что, ну, как бы, вот то, что я вижу в церкви, в которой я посещаю, не совсем соответствует тому, что я читаю в Священном Писании. И я уже стал ходить в Центральную церковь, я тогда уже, соответственно, как бы был, посещал Москву. Я тогда учился на журфаке, и это совпало с тем, что я пришел в Центральную Баптистскую церковь. Uh-huh. Вот, это как раз уже, там был первый пастор Иван Михайлович Кораблев, который uh-huh. потом нас сосчитал с моей женой. Вот, а потом уже стал Сергей Николаевич Золотаревский, да, и вот эта вся моя юность проходила вот в этих, в этой обстановке Центрально-Московской церкви, в общем, такой классической баптистской mm-hmm. остановки, да. Ну вот интересно, что когда я, мне задавали, мне же на журфаке, а это первый, представляешь, первый курс, и мне задают, слушай, ну ты нормальный парень, а что ты баптист?
То есть ты сразу как-то, как говорится, застолбил, да?
Я, во-первых, застолбил сразу. То есть я стал, ну, естественно, когда ты уверуешь, то есть, ну, у тебя, например, там по религиоведению идет экзамен, и ты начинаешь двигать, что, значит, про эти... А, этика была, я помню этика. Я со своим преподавателем Бухтеевым, значит, до сих пор помню его фамилию, значит, мы про последнее искушение Христа говорили, Скорцезе, да, и говорили о том, что, как бы, Христос с точки зрения морали был аморальным человеком, то есть он выступал против принятой морали, да, но при этом он был образцом нравственности, да, и при этом он был вот в высокой духовности, да, и вот на этом теме я помню, что он, ну, значит, ставит мне оценку, начинает писать там, значит, за счет прекращает, значит, продолжает со мной разговор. И продолжает. То есть я такой, естественно, мои коллеги были, ну, то есть как коллеги, однокашники и преподаватели знали, что я протестант. Меня даже там выставляли куда-то. Вот посмотрите, у нас протестант есть, да. Потом я там познакомился с католиками у себя... На курсе, вот, и что-то, я даже помню, что я как протестант пытался перековать там, то есть вот какой такой интересный опыт был, да, я с этим сталкивался, что я приходил в компанию, где пьют, да, естественно, там студенческие посиделки всякие, я не пил, сразу задавали вопросы, да. Ну, сразу...
Да, почему ты как белая ворона?
И когда я тогда еще работал электромехаником по ремонту, да, ну, что такое электромеханики по ремонту? Понятно, свободно от работы время, а его в рабочем дне было много. Ну, то есть, ну, было как бы, да. Вот все там приходили, там, ну, наш расслабиться, да. И я помню, что когда стал отказываться, ну, и был период как раз, я начал работать еще неверующим, а вот уже уверовал. И когда я, ну, стал отказываться на посиделках, на всяких там, на праздники, да, и меня первое, чем у меня начальник спросил, ты баптист, что ли?
Да.
То есть вот это стойкое ощущение от баптистов, которые не пьют, вот это первое, что знают люди, они не пьют, и какие-то странные куда-то в молельные дома, они обычно говорят, молельные дома ходят и там чего-то делают. Вот это интересно. Вот, но для меня это как раз было познание, что я очень долго мучился от того, что если я уверую, то я должен буду согласиться с тем, что написано в Библии. И не все, меня многое пугало. Ну, меня многое пугало. Пятая Матфея меня пугала. Реально пугало. Да, потому что там очень высокие стандарты.
Планка высоко
поставлена. Планка высоко. Да. Как это вообще возможно?
Достичь, ну,
как я могу достичь этого? И плюс я понимаю, что Дух Святой обличал меня. Вот это действительно... И я помню, поэтому, когда сегодня молодые христиане приходят, а у нас есть ребята, которые приходят из неверующих семей, и я знаю вот одного у нас мальчика в молодежи, которого отец избивает после каждого богослужения, за то, что он ходит на богослужение. Мать ходит... к нам в церковь. Отец нет. И после каждого богослужения отец его избивает.
Наказывает почему-то, да, по каким-то своим событиям.
Нам легко, слушайте, нам легко говорить о том, что да, мне просто быть христианином. Я в христианской среде, мои родители уже приняли, и папа уже в вечности, потому что он покаялся и принял Христа как своего спасителя, да. Мама верующая, и, ну, в общем, нам легко. Сестра там, первая, я помню, рассказывала, как она ехала в поезде, и ребята с Библии начали что-то ей рассказывать, они говорят, что у меня рассказывает, у меня брат баптист. Я все это слышал, да, то есть она, ну, понятно, что она поговорила там с ними, но вот нам легко, когда вот с таким сталкиваешься, когда тебя бьют, вот очень, сейчас, да?
Очень тяжело, я как раз сейчас буквально недавно на днях вышел обзор, анализ миссии известной, да, миссии Open Door.
Угу. И,
да, и они как раз там говорят о том, что каждый день 8 человек уходит из жизни из-за того, что они верующие.
Угу.
8 человек, там примерно в год около 3000 человек, вот, их убивают именно из-за того, что они верят во Христа.
Да, исповедуют
веру. Исповедуют веру, да. Понятно, такая статистика, там более 1500 церквей так или иначе были подвержены какому-то нападению, вандализму и прочее-прочее за прошлый год. И действительно, во многих странах сегодня это верить около 200 миллионов, так или иначе, из всего вот христианского сообщества всемирного, около 200 миллионов, ни много ни мало, каждый десятый получается, если, ну, так сказать, что 2 миллиарда христиан к этому, они подвержены той или иной дискриминации, либо непосредственно гонениям за то, что они верят во Христа. Поэтому быть христианином во многих странах это... У нас где-то, может быть, чуть что-то есть, там, знаешь же, не сразу же происходит гонения такие вот, преследования. Идет сначала как бы дезинформация о том, что вот как ты вот сказал, вот баптисты такие, там вот так вот то делают, как раньше. В советское время специально ж пускали эти утки такие, там в бочке с рассолом крестят там и прочие, прочие вещи. То есть идет дезинформация, затем дискриминация, вот, а потом уже непосредственно гонение. То есть такие вот три вот стадии всегда есть.
Да, ну тут здесь даже можно говорить и не только о том, что ты сталкиваешься с такими жесткими гонениями,
да,
и в нашей стране люди сталкиваются с сопротивлением и с физическим насилием по отношению к тому, что они становятся верующими. Да?
Угу.
Я молчу про то, что происходит с людьми, которые как бы уверуют, находясь в... воспитанные в исламе, да?
Да, да.
И так далее. И в буддизме тоже не все так просто, потому что, кажется, здесь в центре России буддизм вполне себе такой интеллигентный и спокойный, цивилизованный.
Цивилизованный.
Да? А если такой, Бурятия, да, например, да?
Да,
и,
да.
И так далее. То есть там совсем другое. Там совершенно по-иному на тебя начинает смотреть, если ты уверуешь, да? Вот скажи, приходилось тебе самому сталкиваться с компромиссами, когда нужно было говорить, что ты христианин, и это создавало бы проблемы в твоей жизни? Или у тебя таких ситуаций не было?
Не припомню, чтобы такое было яркое именно вот, по поводу компромиссов. Конечно, они были, они есть, остаются. Это может быть, когда я, помню, работал в гостинице, это могли бы быть, к примеру, гостиница хорошая, люди тут там... соответственно, размещаются. И есть такой момент почти во всех гостиницах, когда люди приезжают, к сожалению, да, аморальный такой момент, когда, приезжая, некоторые мужчины ищут себе кого-то на ночь, да. И я помню, генеральный директор подошел, а я тоже, как вот ранее мы с тобой проговорили, застолбил о том, что я христианин. И он мне говорит: ты знаешь, Павел, я тебе советую, никогда не связывайся с проститутками. То есть он знал, что есть некоторые, которые здесь, будучи сотрудниками разных других отделов и служб, они параллельно, так скажем, этим занимаются, сводят, да, сводят сутенеров с этими, соответственно, чтобы с этого тоже как-то иметь какие-то дополнительные. Я говорю: я христианин, и я этого не могу. Он говорит: ну вот поэтому, да, я к тебе и говорю, чтобы ты как бы не опорочил себя. И я думаю, что, это так вот просто то, что я сейчас вспомнил, есть в жизни многие моменты, и где-то это, может быть, сказать не всю правду, это тоже может быть, это чаще бывает. Наверное, такие моменты случаются, да, и компромиссы, они все равно есть. Ты должен быть вот в состоянии такого, как мы читаем по Писанию, бодрствования, да, чтобы увидеть, где так скажем, лукавый, помнишь, как написано, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, да? То есть, и это несмотря ни на то, что сколько сколько у тебя за плечами христианского опыта, сколько ты знаешь богословия, какое ты положение занимаешь в церкви, пастор или просто обычный обыватель, прихожанин, он все равно ходит. Угу. И поэтому здесь нужно стоять на чеку, да.
Ну, здесь видишь, очень интересно, что кажется, что опыт тебе дает, то есть ты столько лет, и ты, там, у тебя есть опыт борьбы с искушениями, да. Кажется, что тебе это дает такой карт-бланш, что, ну, вот, возрожденный христианин, ну, да, все ссылаются на Иоанна, да, там, да, что верующий, он не грешит.
Да, лукавый не прикасается к нему, там написано.
Лукавый не прикасается к нему. Да. Вот и все, да. Но когда ты понимаешь, что ты сталкиваешься, интересно, что ты в церкви можешь столкнуться с искушением, которое, ну, иногда как огненное искушение, да, связанное с взаимоотношениями, с, не знаю, с той верой, которая не провозглашается, да, это с двойными стандартами и так далее, да, с, в общем-то, с тем, что ты понимаешь, что вокруг тебя, ну, не ангелы, просто как в знаменитом фильме, да, с Константином Райкиным, значит, не ангелы, простые люди. Вот, и это тоже. Вот что значит сегодня быть христианином, по-твоему? И отличается ли это как-то, ну, от того, что это значило, значит, в античные времена быть христианами?
И я думаю, что, ну, на мой взгляд, в античные времена или во времена первых христиан быть христианином — это однозначно человека, христианина, подвигало к тому, что он готов был к пожертвованию. К самопожертвованию. То есть быть христианином, это напрямую связывало, что возможно, или в большей степени ты будешь страдать, ты будешь, или прежде всего, мы уже говорили это выше, прежде всего это со стороны твоей семьи, второе со стороны окружения твоего, сообщества, в котором ты живешь, и так далее, и так далее. Поэтому в первых веках именно так было, и христиане реально готовы были, они доказывали свою веру во Христа, доказывали тем, что они шли на страдания. Сегодня, ну, по крайней мере, в нашем контексте, в нашей стране, возможно, именно такого нет. Однако посвящение все равно нужно. Может быть, сегодняшние искушения и компромиссы, и испытания, они, может быть, приходят с другой стороны. Возможно, они приходят так тихо, спокойно, знаешь, как вот в той притче о лягушке, которую постепенно поджаривают, да, нагревают среду вокруг нее, и она, соответственно, не выпрыгивает, потому что это постепенно, да, а она сваливается. Да, история такая есть. Так и, возможно, я думаю, что есть свои искушения сегодняшние, и их не всегда каждому христианину, особенно неофиту, можно увидеть, отличить. И где-то есть вот возможность, ну, как-то поддаться. Да? Это мнение мира. Помнишь, апостол Павел говорит в послании Римлянам в 12 главе, что не сообразуйтесь, то есть не сливайтесь с мировоззрением, вот, которое
узнавайте
здесь.
Узнавайте волю Божию, благую, угодную и совершенную.
Да, верно. И вот сегодня, мне кажется, особый компромисс, особое искушение для христиан современного мира — это вот такой вот плюрализм различных мнений, идей. Это все везде, в том числе, знаешь, и маркетинг, и маркет, то есть рыночное, придает это вот консумеризм и прочие-прочие вещи. Очень много испытаний сегодня на долю христиан высыпается, и тот же интернет, и доступность всего. Я думаю, что здесь вот есть опасности. Есть опасности. И быть христианином сегодня тоже означает быть готовым что-то отдать, что-то чем-то пожертвовать, быть может, своим где-то комфортом, быть может, еще как-то вот, ну, найти этот путь, где ты не будешь сливаться с этим обществом, а оно очень агрессивно продвигает свою повестку дня.
Смотри, у нас часто на молодежных конференциях, на обычных конференциях наших, пасторских конференциях, да, просто на таких христианских конференциях можно слышать баптистских именно. Это вот наша фишка. Вот. Особенно если миссионерская конференция. Да. Каждый баптист — миссионер. Да. Каждый христианин — миссионер. Ну, каждый ли христианин должен быть миссионером? Может, у кого-то свое место в теле Христовом. Для этого не нужно быть миссионером. Как ты думаешь?
Ну,
здесь... Есть два ответа, да, правильный и честный.
Да, да, да. Здесь, я думаю, что очень важно нам понимать, что мы подразумеваем под словом «миссия» и «миссионерство». Вот с термином разобраться. И, на мой взгляд, мы уже раньше с тобой проговорили, и ты даже свой пример, я свой привел пример, когда я учился в машиностроительном, затем работал. То есть мы сразу же говорили о том, что мы христиане. Угу. Нас, мы вели себя так. Мы по-другому говорили, мы по-другому строили предложения, мы по-другому аргументировали, когда нас о чем-то спрашивали. Мы другие. Угу. Вот эту инаковость никакой...
Но речь меняется, понимаешь?
Речь меняется.
Речь меняется, потому что...
Много чего.
Особенно, когда ты работаешь, например, в службе кабельных магистралей, ты понимаешь, в каких терминах идет профессиональное общение.
Да.
И, конечно же, люди сразу понимают, когда человек меняется, когда из его речь начинает очищаться, а невозможно не очищаться речи, да? Потому что Дух Святой действует в твоей жизни, да? И ты понимаешь, для тебя это становится важным, да? Хранить себя. Угу. В этом, да?
И я вот о чем говорю, что мы другие, это уже видно. Поэтому здесь вот уже миссия идет. Миссия что такое? Миссия, на мой взгляд, это не только непосредственное провозглашение истины, но это прежде всего сосуществование с тем человеком, с которым тебя Бог поместил в одно, так скажем, я не знаю, семью, на лестничной клетке, в офисе, в коллективе, среди родственников, друзей и так далее, и так далее. Разные у нас есть места пересечения с различными людьми. И как мы там себя позиционируем, как мы себя ведем, как мы реагируем, насколько в нас, как знаешь, вот в твоей песне, в нас видно Христа. И я думаю, что вот это вот, это уже миссия, это уже когда мы, и это нельзя подделать, и не нужно из себя строить христианина. Ты таков по своей сути, по своей натуре, да, по природе своей ты таков. И это люди видят, и они уже задают вопрос. Как мы с тобой говорили, мне задавали вопрос на работе, почему я такой, почему так. И это каждому. И здесь, конечно, уже есть возможность и для слова. То есть, на мой взгляд, вот это вот каждый христианин-миссионер, на мой взгляд, это прежде всего каждый христианин, тот, который открыто, не боясь, не стыдясь, может провозгласить или позиционировать себя как христианином. То есть не завуалировав, не как-то скрывая это специально, преднамеренно. Потому что некоторые так и делают. Некоторые боятся, к сожалению, вот не готовы. Угу. Не готовы к каким-то, быть может, легким дискриминациям, да? И они скрывают это. Поэтому для меня вот это вот прежде всего. То есть ты сосуществуешь, ты показываешь пример, ты показываешь Христа. И... Если необходимо, ты можешь сказать. А эта необходимость часто будет. Сидим в офисе за обедом, да, вот, коллеги 5, 7, 10 человек, и вдруг начали говорить о чем-то. Что угодно, какое-то кораблекрушение или какая-то история произошла в стране. И ты, как христианин, ты передаешь свою позицию через призму, конечно же, Писания, через призму христианской веры. И это тоже свидетельство, угу. И это тоже слово. И тут и я думаю, что вариаций или вариантов очень много, как можно говорить, но не скрывать свою вот, принадлежность ко Христу специально, как некоторые, быть может, в искушении так пытаются делать. Угу. Я думаю, здесь уже есть элемент миссионерства и твоего вот благовестия.
Что ж, друзья, мы прервемся на небольшую паузу. Нужно перевести дух мне и задуматься, нет ли в моей жизни случаев, когда я шел на компромисс с собственной верой. Но на самом деле мы сегодня говорим с пастором Павлом Токарчуком о том, как быть христианином в современном мире, с какими искушениями. И мы, конечно же, понимаем, что у взрослых христиан у них есть и свои просто искушения, но и при этом у них есть какой-то ресурсы для того, чтобы с этим справляться. Им легче, да, потому что у них есть свое окружение, своя поддержка, свои ресурсы. А вот молодые христиане, которые часто... И мы знаем, что в подростковом возрасте, особенно в возрасте студенчества, когда первые курсы... какой-то процент уходит из церкви именно потому, что они не справляются с этим давлением окружающей среды. Вот как преодолеть это давление, мы поговорим после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
И это действительно была небольшой паузой. Мы продолжаем говорить с пастором Павлом Токарчуком о том, с чем сталкиваются современные христиане, и в частности молодые христиане. Мы говорим о том, легко ли сегодня быть христианином, и что это значит для нас. Молодые христиане вообще сталкиваются с старыми и новыми вызовами в вере в Бога. Эти вызовы ставят под сомнение христианское мировоззрение, этику и призвание христианина. Вот какие вызовы, на твой взгляд, сегодня могут вступить в конфликт с христианским мировоззрением?
Я, наверное, в первой половине уже частично упомянул. На мой взгляд, сегодня, вот в эпоху глобального такого интернета, предоставляется любому христианину, и в том числе молодому, а молодой христианин или молодой человек, ты знаешь, сразу же для меня ассоциация — это человек вот с каким-то смартфоном, в котором круглосуточно подсоединен интернет, и он смотрит, и он смотрит Facebook, и ВКонтакте, Instagram, он подписан на какие-то группы, на какие-то каналы в YouTube или в Телеграме, или где-то еще. Он смотрит, он ищет себя, он сам себя позиционирует как-то в этом интернете. То есть и там же в этом интернете есть очень много, конечно, того, чего бы хотелось избежать, да, чего бы хотелось вот вообще, чтобы оно не входило. И молодой человек, и мы сейчас говорим о христианах, я думаю, что они могут испытывать определенные вот искушения, испытания, когда там в интернете, нажав на любой сайт, на кнопку, ты можешь погрузиться в мир чего-то плохого, грязного. И это грязное может быть связано с чем угодно. Это могут быть какие-то действительно даже еретические мысли. Угу. Это могут быть какие-то аморальные сайты или предлагающие что-то еще, фильмы или прочий контент в Ютубе. И я думаю, что вот, на мой взгляд, одно из испытаний сегодняшней христианской молодежи — это доступность к интернету и ко всему, что там, и, с другой стороны, невозможность это как-то, ну вот, отфильтровать или необходимо иметь стержень, да, и я знаю некоторые христиане, даже, допустим, действительно говорят, вот я на определенный момент полностью даже удаляю там Инстаграм, да, потому что я вижу, что это мне мешает, я удалюсь еще от чего-то, или я отпишусь, или я поставлю какие-то фильтры. То есть я вижу, что одно из испытаний сегодняшних молодых христиан — это вот именно интернет и доступность любого контента, а там, конечно, очень много плохого. Да? Ну, не секрет, это так и есть. Очень много хорошего.
И это все весьма агрессивно.
Да.
Это все весьма агрессивно продвигается, это агрессивно продвигается. Такой образ жизни, понимаешь? Вот, знаешь, когда я разговариваю тоже с молодыми ребятами, у нас в церкви, когда они снисходят до откровенности, у подростка заслужить откровенность — это значит заслужить их доверие, потому что это то, что их гнетет, и то, что не дает им покоя, да. И когда мы, например, говорим об этом с молодыми ребятами, да, и ты понимаешь, что все вокруг, ведь это даже, мы говорим про грубые вещи, которые понятны, да, которые, да, соблазняют, но они понятны, и с ними, как это ни парадоксально, если рядом мудрый наставник, в принципе, легко научить справляться, да, в конце концов, Христос, да, он навык к послушанию, то есть он сам, будучи Богом воплощенным, да, он привык к послушанию Бога, и мы тоже это можем, да, сделать и научить так, да, послушанию Бога. Но вот когда вокруг мировоззрение, которое ты приходишь в церковь, и тебе нужно полностью переоценить свое мировоззрение, да, потому что вокруг говорят о том, что дорогие машины, контакты с женщинами многочисленные, это признак успешного человека, да. И тебе вот это Евангелие, это псевдо-евангелие успешности, оно очень сильно давляет. У тебя нет там, не знаю, там часов дорогих или там последней модели смартфона и так далее, значит, ты не настолько успешный. Это тоже такие тонкие вещи, они даже гораздо сложнее, потому что это, ты не можешь сразу идентифицировать это как однозначный грех. Да? Ну, чего плохого в смартфоне? Через это ты можешь проповедовать Евангелие, ты можешь позвонить в любую точку мира. В конце концов, все группы, значит, церковные делают группу WhatsApp.
Да, да.
Без этого часто невозможно молодому христианину, чтобы быть в курсе, чтобы тебя быстро информировать, оперативно вступать в коммуникацию. Да. Но ведь мы понимаем, что это и есть и тонкие искушения. Да? Ну смотри, вот молодые христиане сегодня учатся в советских вузах. У них есть эта возможность, в отличие, значит, от 70-х годов. Да? Когда, если ты христианин, то там куча сразу. То есть ты не комсомолец, ты не член партии и так далее. Да? Я знаю, например, совершенно мне рассказывали про одного врача, она была военным врачом, ортопедом очень крутым. И когда она уверовала в баптистской церкви, да, ее уволили с, значит, с работы. Ну, представь, 70-е годы, слушай, это просто скандал был. Как вы член партии, что вы ее из партии исключили? И через месяц генерал пришел к ней и умолял, он говорит, вернись. Ну, просто без тебя все очень полетело. Потому что она единственная, а это был, естественно, не Москва. Да, и она, а у нее, извини, значит, в военной медицине большой стаж. Да, вот она
прекрасный специалист.
Да, поднимала опытный. На ноги, в общем-то, тех, кто пострадал, собственно, в Великую Отечественную войну. Да, вот, и она пришла, и она говорит, ну, я... Учтите, я все начинаю с молитвы. Ей в 70-е годы разрешали это делать. Да? Представь себе. Ну, вот я разговариваю с ней, до сих пор это уникальнейший человек. У него очень интересный пример того. Но понимаем, что мы... Ребята сегодня приходят, и как быть среди неверующих ровесников? Как справиться с тем, что на занятиях им придется... Ладно, с неверующими сверстниками, да, там конфликт, но ты еще как-то можешь опереться на свою молодежную группу в церкви. Да? У тебя есть поддержка, да. Но ты сталкиваешься с преподавателями, от которых зависит оценки, от которых зависит учеба. И часто твоя карьера, да, то есть просто образование, и ты сталкиваешься с тем, что может вступать в конфликт с твоей верой.
Да, и что тогда в этом случае делать?
Да.
Ты знаешь, я вот в унисон с этим я вспомнил историю тоже одного молодого христианина, который работал, и, соответственно, и руководитель, начальник ему однажды сказал, ты знаешь, ты вот в тот отдел подаешь определенные отчеты, так вот подавай их, ну, условно говоря, приписывая какую-то информацию.
Округляй цифры.
Да. И вот таким образом будет лучше. Христианин это выслушал и говорит, знаете, по ходу моих занятий и по долгу я должен и вам тоже кое-что подавать. Должен ли я руководствоваться этим же принципом, когда я вам даю? Он говорит, нет, мне нужна правда. И он говорит, ну тогда я и там не смогу обманывать. И история, итог такого, с одной стороны, могли бы уволить или как-то иначе, но все-таки руководителю понравилась его честность, и он сделал так, что человек не потерял место, однако просто перевел его на другое, где не нужно было ему... А мог бы и потерять, совершенно верно.
Совершенно
верно, да. И вот здесь я думаю, что вот то, что ты тоже сказал, интересный момент для молодых христиан сегодня, молодых профессионалов тоже. Очень важно, я думаю, что одно из таких, я бы сказал, практических проявлений христианства – это не столько слово, сколько жизнь и прилежное отношение к своей работе. И вот если, как вот даже на основе твоего примера, эта дама, она просто прекрасный специалист, высококлассный, опытный, образованный, и она очень много делала, и, конечно же, ею дорожили, поэтому и сам генерал пошел и позвал ее обратно. Поэтому я думаю, что вот для нас, христиан, это тоже вызов, и для молодых христиан, и не только для молодых, сегодня, как делать свою работу, как быть на рабочем месте вот настоящим христианином, делая прилежно все, качественно, красиво, так как надо, со знаком качества, как выразиться, да, как для Господа. Апостол Павел об этом пишет, а не для человеков, он там говорит, потому что мы служим Господу Христу. Вот его вот как бы такой подыток, когда вот в этой связи он говорит в послании. И я думаю, что здесь это тоже важный момент, и с этим христиане тоже сталкиваются, потому что мир может одно говорить, да ничего страшного ты подделай, да ничего страшного, если ты оставишь, ничего, ну вот как в том анекдоте этот, так стена же кривая, а побелка исправит. Mm-hmm. Ну вот мы, христиане, не к сожалению, а к счастью, мы не можем пойти на компромиссы вот такие. И здесь это тоже вот момент, где сталкиваются.
Слова-то хорошие. Ты же прекрасно понимаешь, что, скажем, немало христиан, которые идут на такие компромиссы. Да? И действительно нет ни одного христианина, который бы этим не мучился, 100%. Вот это 100%. Да. Если это возрожденный христианин, а я уверен, что 99% из этих людей возрожденные христиане, да, они мучаются этим. Да? Да. И не могут себе признаться. И ведь там, смотри, ведь этот маленький компромисс, он приводит к большим бедам, да. Если ты чуть-чуть пошел на компромисс, и этих компромиссов становится все больше и больше и больше, и ты попадаешь в большую зависимость от этого. Uh-huh. И ты уже не можешь совершить. Но ты вдруг встаешь и говоришь, я не могу это делать, я христианин. Он говорит, да, а ты был христианином, когда ты вот это подписывал, скажи мне. Uh-huh. Да? Uh-huh. У меня был, я два случая могу вспомнить, очень uh-huh. простых. Я работал журналистом в одной компании крупной, да, и ко мне подходит генеральный директор и говорит, ну вот у нас такие проблемы с конкурентами, нужно сделать статью.
Uh-huh.
Вот я тебе все скажу.
Как нужно оформить.
И ты оформи. Uh-huh. Я пришел домой, женатый человек. От меня зависит уже моя семья. И мне нужно... Я понимаю, что я могу потерять работу. Я пришел к своей жене, и я благодарю Бога за то, что у меня богочестивая жена. Uh-huh. Я говорю, слушай, что делать? Uh-huh. Uh-huh. Ну, ведь завтра я могу... Он говорит... И я до сих пор помню ее ответ. Uh-huh. Не сомневайся, Бог воздаст за правильные поступки.
Да, да.
И вот это очень важно для меня было. И я угу. на следующий день, я просто позвонил и сказал, я не выйду на работу.
Да.
И действительно, Бог дал другую работу. Угу, мне, да? Угу. Да, мы нуждались какое-то угу. время, да, мы скромно жили, угу. но зато Бог действительно воздал это. Да? И второй момент, вот со взрослыми. У меня жена получала второе образование, будучи матерью двух детей. Уже не была только христианкой. Она пришла, и она пришла не куда-нибудь, а на биофак. Ну, ты представляешь, что такое биофак? Это фактически прийти на физмат, да? Uh-huh. То есть ты так или иначе столкнешься с материалистической картиной мира, с эволюционной теорией, да?
Да.
И она делала, я помню, у нее был преподаватель вот ее профильного предмета, он был атеист, и они там спорили с ней, например, там на каких... Она такой очень откровенный, ты ее знаешь, она очень откровенный uh-huh. прямой человек.
Да, да.
Она жнет, где не сеет, сеяла. Вот, и она взяла тему о вере и науке
угу.
для своей работы, да, значит, курсовой. И мы молились, потому что, ну, вот курсовая защита курсовой, и будет этот преподаватель. Но она заслужила вот тем, что она прилежно училась...
Uh-huh.
Такое отношение к себе, что она когда вышла, он молчал, вообще даже вопроса ни одного не задал. То есть вот этот момент, но все равно момент был искушение, что сделать как правильно, ну, как бы сделать, как требует или поступить, как говорит тебе твоя вера, твой uh-huh. Бог, да? Все равно это есть. И понятно, что когда... Я глубоко уверен в том, что когда мы принимаем правильные решения, Бог, если Богу угодны пути человека, то он и врагов примиряет
да,
с ним. Да?
Да.
Скажи, какие библейские примеры могут помочь молодым христианам справиться с такими вызовами на своей учебе, работе, среди своего окружения?
Ну, сразу же в голову приходят два примера. Одни из моих любимых персонажей Ветхого Завета — это Иосиф и Даниил.
Угу.
У Иосифа была очень интересная ситуация, мы знаем. И с одной стороны, он был молодой парень и вполне здоровый. Угу. Почему он был вполне здоровый? Потому что мы знаем, что когда он женился, у него было двое детей. Да? Поэтому, когда подошла жена Потифара к нему и домогалась его... Он просто-напросто оставил одежду и убежал. И вот этот момент...
Он попал в тюрьму?
Да, совершенно верно. Вот, да, попал в тюрьму, и казалось бы, вот что бы. Однако, если можно так вот пофантазировать, если бы он согласился и все-таки переспал бы с женой Потифара, очевидно, что она бы захотела бы еще раз. Угу. И еще раз. А потом бы, как есть закон Божий, ничто тайна не осталось бы тайным. Оно бы однажды бы вышло наружу. И тогда, к сожалению, Иосиф бы не выжил. А мы смотрим всю картину. Uh-huh. Если бы Иосиф бы не выжил в такой ситуации, да, мы просто фантазируем. Понятно, этого не было уже, история не терпит сослагательного наклонения. И тогда получается, если бы он не выжил, Иосиф, если бы вот так вот все случилось, он бы стал фаворитом бы жены Потифара, и однажды об этом узнал, конечно бы, тогда не было бы вот этого вот антикризисного управления в момент трудный в Египте, и народ израильский бы не выжил. Тогда mm-hmm. многие умерли, народы, от того, что был голод по всей той земле. И вот когда ты смотришь эту всю картину, да, 39-я, там, 40-я глава Бытия, и потом 50-я, и ты видишь эти вот там 20-25 лет жизни Иосифа, его вот благочестивого отношения, то вот тоже был компромисс, тоже была ситуация, когда мог поддаться. Однако нет. Он говорит, это грех. Я не могу это перед Богом, я не могу это перед начальником, да, который дал, он мне все разрешил, кроме тебя. Понимаешь, вот здесь вот очень интересно. И он, это подчинение его, открытость. Да, и у Даниила примерно такая же история. Причем
давление, при этом
да.
мы же изучали, мы как раз на Братских изучали угу. сначала Иосифа, сейчас изучаем Моисея, это последовательно Бытие и Исход. Угу, угу. И мне очень понравилось, как наш пастор сказал, он говорит, ну вы представьте себе, ведь это неоднократное, скорее всего, действие, это было давление жены на протяжении многих дней на него.
Верно.
Да? Постоянное давление. То есть он жил в состоянии постоянного давления и каждый день принимал вот этот выбор. Нет, я не буду это делать.
Да. И история с Даниилом тоже подобная. Ему тоже лет 17-18, может быть, плюс-минус. Он вдалеке от дома, никто его не контролирует. Нет родителей, нет священников, нет никого.
Есть только Бог, который
смотрит. Есть только Бог. Есть твои друзья. Ну, ребят, так а чего бы и не поесть с этого стола, который нам предлагается? Чем мы должны кочеврыжиться? Однако нет. Для, если так выразиться, христианина или благочестивого иудея Ветхого Завета, выполнение всех предписаний закона, это и означало быть послушным Богу. Все, в законе написано, не нужно, возможно, на столе была свинина, что-то некошерное, нельзя это было, есть все.
И тогда... Ну да, там, во-первых, это мясо было идоложертвенное.
Да, идоложертвенное, да.
Здесь даже важно не в кошерности угу. сорта, угу. чистых, нечистых, сколько вообще оно идоложертвенное в принципе было, оно принесено было...
Чужим
после,
богам.
После...
Да, да, после этих всех разных жреческих этих действий.
Да, языческих, да.
Да, и все, и, соответственно, вот Даниил противостоит, однако, вот как ты вот тоже сказал, если человек, христианин молодой или не только молодой, принимает решение в сторону Бога и становится, несмотря на то, что может это сулить. Угу. Он не знает будущего, христианин, но ты занимаешь сторону Бога, и тогда благословения, они очевидны. И мы видим, как с Даниилом обошлось, он закончил этот Вавилонский колледж 3 года, и потом приходит перед царем, и оказывается, он и его друзья...
Но он ведь все равно... Вот,
умнее всех.
Ну, смотри, он ведь угу. все равно на протяжении всей жизни Даниила, угу. вплоть до старости, да? Он все равно вставал перед вот этим конфликтом. Да,
да, постоянно
либо,
было.
Либо власть и ее языческая власть и верность Богу, либо верность
да,
Богу.
Да? Да,
и он
да.
все время был верен
постоянно, Богу. Постоянно, да, львиный ров, мы видим, все в порядке. Это подошли, было, подошли все это окружение, завистливые, видели, знали намерение...
Он был уже сановником.
Да, да. Знали намерение первого лица государства, что он хочет его повысить еще. И люди завистливые постоянно бывают. И сегодня многие, кто слушает нас, возможно, сталкиваются с этим, да, на рабочем месте, когда люди завидуют твоему успеху, да, и они будут всячески искать, чтобы, может быть, тебя как-то понизить, чтобы себя возвысить. Mm-hmm. Такое вот, к сожалению, это мировоззрение греховное. И мы видим, что Даниил, он во всем был безупречен. Да. Да, и тогда находит, конечно, причину, однако Бог освобождает и вот сохраняет его жизнь даже во рву с разъяренными и голодными львами.
Да, да. которые сановников, злоупыхателей, в общем-то, они не успели долететь еще.
Да, так говорит,
они разорвали.
Да. Да, да.
Поэтому, дорогие друзья, мне кажется, это очень важно понимать и говорить об этом, и приводить примеры. И когда мы общаемся друг с другом, когда мы пытаемся вдохновить, особенно молодых христиан, следовать за Богом, просто передайте свой опыт духовный, да, следование, mm-hmm. и это, может быть, очень сильно будет подкреплено и Священным Писанием, но в любом случае быть христианином сегодня — это быть верным Богу и следовать за Ним, и это очень важно, и мы как баптисты на этом настаиваем, потому что прежде всего Писание и прежде всего наша верность Богу в том, как она выражается в нашей жизни. Большое спасибо, Павел, что сегодня пришел. И, дорогие друзья, каждый четверг в 15:00 мы говорим о своей вере, мы говорим о том, что мы делаем, и мы говорим о том, что наш Бог — это великий Бог. До свидания, да благословит
вас Бог. До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.